Oye, ojalá. Тема, которую я выбрал на сегодня, это Седер Песах и политика. Значит, я вот сейчас пару минут уже перед занятием сидел и вспомнил ситуацию, которая произошла почти 18 лет назад, в 2005 году, летом, правда. Значит, когда я не мог спокойно сидеть в Кармиэле, как во время выселения из Гуш-Катифа, я поехал в Гуш-Катиф. Вот, и пробыл там все дни выселения внутри. Чудом удалось попасть вовнутрь, Заки Суфим. Когда я вернулся в Кармель, меня гордо оставили без помещения и возможности издавать газету, печатать. Значит, на основании того, что как бы, мне заявили, религиозный человек не должен заниматься, не должен соваться в политику. То есть политика к религии не имеет никакого отношения. Вот поэтому место, в котором я читал лекции, значит, от меня избавилось. И тем летом лекции я читал в парке, люди сидели на лавочках, кто-то приходил со своими стульями. Вот, а печатал газету я в религиозной школе. Вот, соответственно, это тоже как бы у меня забрали. Я потом нашел, где печатать, и там какое-то время печатали за свой счет, и я написал статью «Религия и политика». То есть, может ли быть верующий человек абсолютно вне политической ситуации? Если это речь идет о религиозном христианине, то я вполне как бы готов с этим согласиться, потому что принципы Богу Богова, Кесарю Кесарева, там и отделение религии от государства вполне соответствуют идеологии христианства, что религия занимается вопросами того света, как человеку сохранить душу, чтобы хорошо было душе на том свете и не запачкаться этим миром. Если мы говорим о верующем еврее, то я считаю, что такое невозможно. И в тех местах, где такое происходит, я сомневаюсь, насколько эти люди искренне верующие. Почему? Потому что Тора прежде всего учебник свободы. Тора сама по себе текст политический. Из пяти книг Торы, пятикнижия Моисеева, первая Брейшит описывает сотворение мира, историю человечества, историю праотцев и спуск в Египет семьи Якова. Вторая книга Шмот описывает то, как евреи стали рабами в Египте. переговоры Моше с фараоном, 10 казней, исход и первый год в пустыне. Третья, четвертая книги Торы, они описывают период 39 лет. То есть первый год он описан в книге Шмот, соответственно, оставшиеся 39 лет в пустыне описаны в книгах Ваикра и Бамидбар. И проговаривание всей этой истории в предсмертных речах Моше Рабейну, это последний месяц пребывания евреев в пустыне, это книга Дворим. То есть фактически Тора так заостряет внимание всего человечества на очень маленьком периоде, точке фактически в истории человечества, каких-то несчастных 40 лет. Эти 40 лет обсуждаются на протяжении 3 с лишним тысяч лет последующих. 3300 лет мы обсуждаем, и от нас этому заразились все, кто читает Библию, обсуждают вот эти вот 40 лет пребывания евреев в пустыне. Почему? Потому что в них описан эксперимент, который поставил Бог. Бог взял одну семью, свободную семью, пастухов, людей ни от кого, кроме как от Бога, не зависящих. Помещает их в государство, тоталитарное государство, государство, в котором пирамида власти. И в этом государстве евреев делают самым низшим слоем рабов, то есть зависящими от всех, и от системы, и от египтян. И дальше из этого состояния Бог их выводит. И весь этот процесс освобождения, он подробно записывается. И вся грязь, которая может подняться наружу, страхи, отчаяние, желание переизбрать лидера, желание вернуться обратно в Египет, плач о горшках с мясом, возле которых якобы там сидели. Любая грязь душевная поднимается там в виде массовых явлений и ничего нового за всю историю человечества. Поэтому Тора говорит, во-первых, о свободе и в силу того, что любой государственный режим или изначально строится на рабской психологии, или очень аккуратно балансирует, чтобы не свалиться в рабскую психологию, рабскую зависимость. То есть каждое общество, вот оно на этом стоит, каждое государство на этом стоит. Поэтому Тора не может не быть политическим текстом, потому что она говорит о том, каким должно быть политическое устройство общества. И в этом плане Тора нам дает несколько важных уроков. Во-первых, это теоретический урок. То есть Тора проговаривает теорию свободы, этапы свободы. Во-вторых, еврейское учение стоит на том, что мало изучать, надо соблюдать. То есть надо выполнять то, что Бог от человека хочет, и, соответственно, если уж Бог показал и объяснил, что Он хочет, чтобы люди стали свободными, значит, это то, к чему человек, верующий человек должен стремиться, понять, что такое свобода, из чего она состоит, и что в его конкретном случае правильно делать. Теперь мы начнем с теории, а дальше уже перейдем и к практике. Значит, из теории напомню, что по Торе праздник Песах, праздник Исхода, должен был праздноваться следующим образом. Каждая семья должна была заготовить себе барашка или ягненка. И в ночь Эров Песах, пасхальную ночь, привести этого барашка или ягненка в храмовый двор. То есть для этого надо было проделать определенный путь, если человек жил не очень близко от Иерусалима, прийти с этим в храмовый двор, там это животное зарезать и жарить, и сидеть с семьей, и кушать в храмовом дворе. То есть это было такое национальное действие. Весь народ сидел и видели друг друга, но при этом сидели по семьям. Когда в 70-м году новой эры храм был разрушен, то команда во главе с Рабби Йохананом бен Закаем, который получил право выживших остаток мудрецов собрать в Явне. Там в Явне они разрабатывают концепцию, что может человеку заменить храм. То есть как человеку верующему жить, сохранить правильный еврейский настрой, правильную психику без храма. И тогда вместо пасхального вечера в храмовом дворе разрабатывается седер Песах. Значит, Седер Песах, в нем есть несколько ключевых моментов. Во-первых, в нем сочетаются две заповеди, которые Тора проговаривает касательно этой ночи. Это кушать мацу и расскажи сыну своему. Расскажи об исходе. Соответственно, в этот вечер мы и кушаем мацу, и рассказываем об исходе. Замечу в скобках, что Тора говорит, расскажи, не прочитай, а расскажи. Когда ты читаешь, ты можешь это делать машинально. Когда ты рассказываешь, ты это уже пропустил через себя, ты это говоришь от себя. В седр вплетены 4 бокала вина, которые соответствуют 4 глаголам, обозначенным в начале главы Ваера. Значит, напомню ситуацию с началом главы Ваера. Глава Ваера – это вторая глава книги Шмот, второй книги Торы, книги, рассказывающей об исходе. В первой главе Шмот рассказывается о том, как семья Якова жила спокойно в Египте, но начали размножаться, становиться все больше и больше евреев, и сменяется фараон, и новая власть уже подозревает еврея в том, что если будет какая-то опасность извне, то евреи присоединятся к врагам Египта. И поэтому, пока евреи в руках египтян, то надо их поработить. Евреев порабощают, и так в состоянии рабства евреи живут уже более 200 лет. И стонут. И дальше там же проговаривается история Моше, как вырастает Моше, история его спасения, как он вырос в доме фараона, как живая игрушка дочери фараона, как он потом убегает из Египта, устраивается там где-то пастухом Медиане, человек, выросший с детьми фараона, то есть получивший лучшее на то время в мире образование управленца, то есть он знает, как управлять империей. Вот он попал в место, где вообще нету государственности, Медьян. Значит, с его образованием он устроился пастухом, но работа на воздухе, жена, один ребенок, второй уже тут как бы на подходе. И один раз он пасет овечку и там видит явление куст, который горит, не сгорает. Он идет посмотреть, что это такое за чудесное явление. И Бог ему говорит, обращается к нему. И выясняется, что как бы у Бога есть свои планы на жизнь Маше. Вот. Как бы Бог от него ожидает чуть большего, чем пасти овечек жреца Медиана. Моше есть что терять, Моше пытается отказаться от этой миссии, но в какой-то момент понимает, что отказаться уже невозможно. Моше идет домой, сообщает тестю, что он хочет пойти проведать своих родственников, свой народ в Египте, то есть евреев. И трое ему в дорогу дает жену и ребенка, и уже только что новорожденного второго ребенка, и как бы продукты ослика и отправляют в дорогу. По дороге Моше чуть не задохнулся, его спасает Цепора, потом их встречает брат Моше Аарон и говорит, насчет тебя инструкции есть, а вот это вот кто с тобой, отправь их обратно домой. Что мало рабов в Египте, отправь их домой. Дальше Аарон приводит Моше к старейшинам, дальше со старейшинами вместе они выходят к народу, весть о свободе, все замечательно, потом делегация идет к фараону, потом фараон закручивает гайки. Евреи стонут, еврейские надзиратели видят мучения и страдания евреев, сами уже идут делегации к фараону, фараон им отказывает. И Моше, и эта делегация надзирателей еврейских выходит от фараона и возле дворца встречает Моше и кричат Моше, что Бог тебя накажет за то зло, которое ты причинил этому народу. То есть полнейший провал миссии Моше. Он уже не может сказать, как бы, я ухожу, меня там овечки ждут, у меня лично все в порядке. Он уже не может уйти. А здесь, как бы, то, что Бог его послал вывести народ из Египта, на тот момент это кажется полным провалом. И Маша отбегает на пустынное место и кричит Богу, зачем ты причинил зло этому народу и зачем ты послал меня? Это конец первой главы книги Шмот, главы Шмот. И вторая глава Ваира, начинается с того, что Бог ему говорит, не волнуйся, как бы процесс под контролем, и Бог ему проговаривает, что наперед, что будет происходить. Так подробно, как мы можем прочесть сейчас в Торе, а проговаривает это в виде модели. И вот этот отрывок я вам сейчас перевод на русский прочту. «Потому скажи сынам Израиля, я Господь, и я выведу вас из-под тягот Мицраима, и спасу вас от порабощения их, и избавлю вас ремениться простертой великими судами, и возьму вас мне народом, и буду вам Богом, и узнаете, что я Господь Бог ваш, который выводит вас из-под тягот Мицраима, и приведу вас на землю, о которой я в клятве поднял руку мою, чтобы дать ее Аврааму, Исхаку, Якову, и я дам ее вам в наследие. Я Господь». Это Шмот, шестая глава, с 6 по 8 стихи. Значит, здесь фигурирует шесть глаголов в одной и той же фонетической форме. Выгоцете, выицальте, выгальте, вылакахте, выгевете, вынатате. Шесть глаголов стоят в одной и той же форме. Отрывок начинается словами «Я Господь» и заканчивается словами «Я Господь», чтобы четко очертить, цельность этого отрывка. Так вот, по первым четырем из этих шести глаголов у нас строится пасхальный седер. И вот Рав Гирш так красиво это назвал «четыре кубка свободы». Вот, и вот после Рав Гирша этот образ хорошо, как бы, хорошо у всех на слуху и в ходу. Четыре этапа, но в принципе их шесть этапов, их можно расписывать по-разному. Я покажу вам, как я понимаю, моя разбивка на эти фактически шесть этапов, и вернемся уже к самому Седеру, в котором четыре. Так вот, первый этап – это надежда на перемены. Когда Моше приходит, у людей, у евреев появляется надежда. Что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Система еще сильная, поэтому фараон закручивает гайки. Опять же, то, что я сейчас вам показываю на этих этапах, это модель. И как теоретическая модель, как формула, она может быть применена к любой стране, любому народу, к любому движению за свободу, права, за справедливость. Итак, первый этап начинается с надежды, заканчивается закручиванием гаек. Второй этап – это казни в Египте или разрушение старой системы. Кто разрушает старую систему, Бог разрушает. Так было и с французской революцией. То есть, так было и с Октябрьской революцией. То есть, война ослабила, да, государство. Так было и с перестройкой. Война ослабила, то есть, гонка вооружений и падение цены на нефть ослабили Советский Союз. То есть, Бог разрушает систему. При этом здоровые зерна, как евреи в Египте, не страдают от этого явления. Дальше третий этап – это исход. Тогда или смена власти во всех последующих ситуациях. Это третий этап. Четвертый этап. Бог дает евреям Тору. Тору под горой Синай, то есть дает новый закон. И вот тут есть очень интересный момент. Значит, вот этот отрывок текста говорит так про четвертый этап. «И возьму вас мне народом, и буду вам Богом, и узнаете, что я Господь Бог ваш, который выводит вас из-под тягот Мицраима». Выводит – это настоящее время. Тогда как выведу – это был первый этап. Значит, если выведу был первый этап, то почему после четвертого вдруг всплывает я тот, который выводит? Почему идет как бы опять ссылка на первый этап? И если мы посмотрим на историю евреев в пустыне, то Тору мы получили на 50-й день после исхода из Египта. А следующий этап «и веду вас в землю» произойдет только через 40 лет. Значит, получается, что между четвертым этапом и пятым У нас есть 40 лет гуляния в пустыне. На что были даны и на что были потрачены эти 40 лет в пустыне? Если процитировать Рава Хирша, то на вытравливание психологии раба. Попробую пояснить эту идею. Значит, как первый этап имеет две части, да, то есть надежда, а потом закручивание гаек. Так, четвертый этап, когда дан новый закон, провозглашен новый закон, имеет еще вторую часть. А вторая часть это привычки людей быть зависимыми от другого человека. То есть зависеть от закона это сложно. Более того, от закона получается зависеть должны все одинаково. А редко кто стремится к равноправию. То есть к равноправию стремятся только те, кто ниже социально. Те, кто социально выше, они к равноправию совсем не стремятся. Они хотят удержать свое преимущество, свои привилегии. И получается, что на четвертом этапе самая главная работа это не скатиться к зависимости от личности другого, а таки да утвердиться на равенстве всех перед законом. Так вот, по этим четырем глаголам и четырем этапам у нас построен Седер Песах, и это модель, которая касается всего человечества. То, что касается сугубо еврейского народа, это еще пятый, шестой этапы, а именно верну вас в эту землю, то есть приведу в эту землю, в Эгевете, и дам вам эту землю в наследие, в Энатати. То есть, что почувствуете себя здесь хозяевами, почувствуете ответственность свою за эту землю. Так вот, если мы чисто теоретически рассматриваем любое общество, то есть, а мы напомню, что основа нашей веры в том, что мир идет к совершенству. То есть Бог задумал этот мир идеальным и создал человека, который должен довести этот мир до идеала. Но этот идеал уже задуман, он уже есть в какой-то божественной картинке. И Бог требует от нас, чтобы мы этот мир привели к совершенству. Это называется тикун алам. Значит, в конце каждой молитвы, утренней, дневной или вечерней, есть алейну лешабех, где эта формулировка проговаривается. Латакен алам бамалхут шадай. Значит, исправление или, точнее, доведение до совершенства мира под властью Бога. Значит, все человечество дойдет до уровня свободного, ответственного сосуществования. Значит, уважая себя, уважая другого, значит, неся ответственность за себя, неся ответственность за общество, за весь мир, к этому придет все человечество, к этому придет каждый народ, каждая страна. Соответственно, евреи вооружены, во-первых, теоретической базой. Мы знаем, что мир идет к совершенству, и мы смотрим из новостей, выхватываем то, что соответствует этому вектору. И говорим, вот это оно будет жить. У этого есть энергия роста. Это останется завтра. Поэтому евреи на протяжении всех поколений прорабатывали, повторяли исход и этапы освобождения на себе. То есть практическое занятие – это седер Песах, такое напоминание. И еще одно практическое занятие – это любом национально-освободительном движении любого народа евреи ехали туда, или местные евреи, или приезжие, и принимали активное участие. Живой пример тому, что сколько израильтян, молодых ребят, которые родились и выросли здесь, не имеют ничего общего с, как бы, с Россией и Украиной, поехали добровольцами защищать Украину. Их абсолютно не волнует, сколько украинцев приехало сюда помогать евреям в войне 67-го года или 72-го года. Или в Ливанской войне, или в Иракской войне. Абсолютно неважно. Если украинский народ стремится к свободе, значит, это правильный вектор. Значит, евреи к этому не равнодушны. Итак, с точки зрения вот этой вот модели этапов свободы, очень легко и просто посмотреть, на каком этапе находится Россия. То есть были ли там, считать ли, допустим, Навального и его команду как вести о надежде на перемены, можно да, можно нет, но очевидно, что система закрутила гайки, и система сильная. И система сильная, и как в Египте, после того, как Моше все это от Бога выслушал, Бог ему говорит, иди теперь расскажи это все народу. Моше идет к евреям, и евреи уже Моше не слушают. Почему? Написано «Микоца рохма вода каша». Потому что зажаты, боятся, коца рох, зажато дыхание, и авада каша, и от тяжелой работы. Значит, есть ли сейчас в России какое-нибудь как бы освободительное движение? Ответ – нет. Значит, те, кто действительно так думали, они оттуда по возможности уехали. Вот. Те, кто остались там, сидят тихо. Что происходит сейчас? Сейчас уже происходит второй этап – это казни. То есть, да, руками ВСУ, украинской армии, вооруженных сил Украины, расстреливается весь военный потенциал России, который накапливался там за последние лет, наверное, 50, а то и больше. Плюс там санкции, плюс то, плюс погодные условия. Там, кто разрушает империю? Империю разрушает Бог. Нету такой личности, которая могла бы это все разрушить. Вот. То есть Россия сейчас где-то между первым и вторым этапами. Где-то на втором этапе. Если мы говорим про Украину, то Украина где-нибудь на этапе, когда власть была уже сменена, да, то есть уже действительно народ выбрал, а не был ставленник Москвы. Был ли провозглашен новый закон, не знаю. Мне трудно судить, но то, что сейчас есть опять опасность скатывания к первому этапу, значит, это очевидно. Во-первых, понятно, что по законам военного времени там демократии сейчас быть не может. Но это еще полбеды. Вот на прошлой неделе мне рассказали, что в районе Карпат, в Западной Украине, там в военкоматах берут 3000 долларов за то, чтобы освободить человека от воинской службы. О чем это говорит? Это говорит о том, что офицер военкомата имеет свободу действия, да? То есть он может взять в армию, может освободить от армии. Значит, что из этого следует? Из этого следует, что это не власть закона. Это опять власть личности. Да, конечно, мне скажут, что мне легко сидеть в Израиле там на кресле перед телевизором и умничать, рассуждать. Да, легко. Но я не рассуждаю для того, чтобы кого-то осудить. Я осуждаю для того, чтобы понять, что нужно исправить. То есть это критика, но это критика. Вот на иврите есть бикорат бона, то есть конструктивная критика, строящая критика, не разрушающая, а строящая. То есть, да, есть опасность. Есть опасность, что после войны будет власть личности, к власти закона уже не вернуться, потому что тяжелое послевоенное время, и разруха надо будет восстанавливать. То есть объяснения можно найти любые. Вот. Вопрос, когда там будет власть закона, а не власть личности. Вот. Если мы посмотрим на Америку, то в принципе То, что мы видим, ситуация через год, если Трамп в 2024 году придет к власти, то ситуация будет в точности такая, как у нас в Израиле. Потому что судебная система Америки, она леволиберальная. Если большинство проголосует за Трампа, то будет конфликт судебной либеральной и правой политической властей. Но опять же, меня много вот последние дни, недели спрашивают об отношении к тому, что происходит в Израиле, и я постараюсь это проговорить. Значит, с одной стороны,